Каролина с интересом присматривалась к этой женщине, открывшей ей сокровища своего сердца и ума. Правда, глубокого ума она не увидела, всего лишь здравый смысл. Зато доброты, деятельной, искренней любви к ближнему, терпеливости и кротости в ней было хоть отбавляй. И Каролина невольно преклонилась перед мисс Энви. Чего стоили ее собственные достоинства? Любовь к природе, чувство прекрасного, душевная пылкость, восприимчивость и чуткость в сравнении с добродетелями этой женщины. Все это лишь красивые формы эгоистического наслаждения. Сейчас они потеряли цену в ее глазах. И все же Каролина чувствовала не без грусти, что самоотречение, в котором мисс Энли нашла свое счастье, не для нее. Такого рода жизнь при всей ее чистоте и полезности обрекала человека на одиночество, не согревала его любовью. Но, несомненно, убеждала себя Каролина, занимаясь делом, будешь чувствовать себя спокойнее. Нельзя вечно носиться со своими сердечными горестями, предаваться пустым воспоминаниям, растратить молодость в томительном бездействии и тоске и состариться после бесполезно прожитой жизни. «Надо взять себя в руки», — решила она. Делать добро хотя бы из соображений благоразумия, если не по влечению сердца. Она спросила мисс Энли, не может ли чем-нибудь помочь ей. Та с радостью назвала ей кое-какие бедные семейства в Брайерфилде, которые желательно было бы навестить. Сверх того, по ее просьбе, она дала ей шить кое-что для детей, матери которых не умеют обращаться с иглой. Придя домой, Каролина составила распорядок своего дня и дала себе слово строго ему следовать. Она отвела определенное время для различных своих занятий, для поручений мисс Энли и, наконец, для прогулок, не оставив ни минуты для тех гнетущих раздумий, которые терзали ее в прошлое воскресенье. Надо отдать ей справедливость. Она старалась строго следовать этому расписанию. Это было трудно, в особенности с непривычки, но помогало ей крепиться, рассеивало тоску, заполняло время и мысли. У нее становилось легче на душе от сознания, что она сделала людям что-то полезное, а иногда и приятное, и облегчила их страдания. Но, увы, эта деятельность не вернула ей ни душевного мира, ни здоровья. Она по-прежнему чахла, бледнела, становилась все печальнее. В ее памяти непрестанно звучало одно — имя Роберта Мура. Не умолкала элегическая песня о прошлых днях, а иногда эта песня сменялась стоном глубокого отчаяния. На сердце у нее лежал тяжелый камень. Юная душа была подавлена горем. Словно зима пахнула ледяным дыханием на раннюю весну ее жизни, и все сокровища ее души застыли в мертвом оцепенении. Глава 11. Филдхед. И все же Каролина не хотела падать духом. Она призвала на помощь все свое душевное мужество, стараясь усилием воли побороть гнетущую тоску. Но трудна борьба в одиночестве, когда нет ни свидетелей, ни советчиков, ни друзей, и не от кого ждать поддержки, совета, сочувствия. Все это изведала Каролина. Но острота страдания как бы подхлестывала ее. Твердо решив побороть смертельную боль, она делала все, чтобы заглушить ее. Никогда еще ее день не был так насыщен, ни минуты не сидела она без дела. В любую погоду она отправлялась гулять, подолгу бродила по уединенным местам и возвращалась домой только в сумерки, бледная, измученная, но, по-видимому, еще полной бодрости. Едва успев снять шляпку и шаль, она вместо того, чтобы передохнуть, принималась расхаживать взад и вперед по комнате, до тех пор, пока совсем не валилась с ног. Она утверждала, что тогда ей лучше спится, но, видно, ей это не очень помогало, ибо ночью, когда все в доме затихало, она металась на подушках или неподвижно сидела на краю постели, словно забыв о том, что пора отдыхать. Очень часто бедняжка плакала. Нахлынувшее на нее отчаяние лишало ее всякой выдержки, и она становилась беспомощной, как дитя. Когда силы изменяли девушке, ее мучило искушение написать Роберту и поведать ему о том, что ей запрещено видеться с ним из Гортензии, что она несчастлива и боится, как бы он не лишил ее своего расположения, нет, не любви, и совсем ее не забыл, что она просит помнить о ней и время от времени давать о себе весточку. Раза два она писала ему письма, но стыд и здравый смысл не позволили ей послать их. Наконец она почувствовала, что дальше так продолжаться не может, что она не выносит такого напряжения, и ей необходимо найти какой-то выход. Ей очень хотелось бы покинуть Брайерфилд, уехать куда-нибудь далеко. И еще одна мысль все больше и больше завладевала ею — разыскать свою мать. Однако вместе с этим желанием возникало и сомнение, полюбит ли она ее, если им суждено встретиться. Поводов для таких опасений было достаточно. Она никогда не слышала о своей матери ни одного доброго слова. Все, кто ее знал, отзывались о ней с холодком. Дядя, казалось, относился к невестке со скрытой неприязнью. Пожилая горничная, недолго служившая у миссис Хелстоун после ее свадьбы, если и заговаривала о своей прежней госпоже, то всегда сдержанно и сухо, иногда называла ее странной, иногда говорила, что вообще отказывается понимать ее. И дочери становилось больно от этих слов, и она невольно думала, что, пожалуй, лучше совсем не знать своей матери, чем встретить ее и не полюбить.